Антон Павлович Чехов. Дом с мезонином. Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Тской губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна, на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею, и тут тоже запустение и старость. Прошлогодние листва печально шелестело под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокоузкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то, в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски. И сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек, это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если мсье Н, — она назвала мою фамилию, — захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады». Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой. А имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотела в них выразить. Лидия, или как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, — «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать, — «нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой, и как маленькую называли «миссюсь», потому что в детстве она называла так «мисс» свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне «это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам. И в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лаун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то не по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий, и прислуги говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Миссюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой», — сказал Белокуров и вздохнул. «Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал! А все дела, дела, дела». Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой это тяжелый и ленивый малый. Он когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э» и работал так же, как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил, уже потому что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего, — бормотал он везде рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия, никакого сочувствия».